Кузнечик представил волка, бегающим по скользкой мокрой крыше под дождем, и поежился. Волк засмеялся. «Ты просто не пробовал! Вот, гляди!» Он встал, покачнувшись, выпрямился и, запрокинув голову, крикнул в небесную синь. «А-а-а-у-у!» Небо проглотило его крик. Кузнечик смотрел, широко раскрыв глаза. «Не бойся, давай!» Волк помог ему подняться, и они закричали вместе. Неуверенный крик кузнечика небо съело мгновенно. Он крикнул громче, потом еще громче, и вдруг понял, как это здорово — кричать в небеса. Лучше этого ничего быть не может. Он кричал и кричал, зажмурившись от восторга, пока не охрип. Они с волком одновременно сели на нагретую жесть чердачной крыши и посмотрели друг на друга сумасшедшими глазами. Стрижи пронеслись над ними черными ножницами. Ветер подул в разгоряченные лица. Было очень тихо и звенело в ушах. «Я какой-то пустой», — подумал кузнечик. «Как будто все, что было во мне, улетело. Остался один я, пустой, и мне хорошо». Волк схватил его за свитер. «Эй, осторожно, не свались, ты как пьяный». «Мне хорошо», — пробормотал кузнечик. «Мне здорово». Небо делили провода антенн, на них качались комочки воробьев. Ветер ворошил волосы. На носу у волка еле заметно проступали веснушки. «Пахнет летом», — вдруг понял кузнечик. «Уже по-настоящему». В спальне копались в коробке с фотографиями. «Скорее!» — крикнул им горбач. «Глядите, чего притащили Макс и Рексы!» Они подошли и посмотрели. Это были фотографии старших, сделанные не в доме. Сиамец ткнул в одну из карточек. «Вот эти воротца, помните, слетели с петель? От того, что на них колбаса раскачивалась. А вот моя голова», — показал второй сиамец на расплывчатое пятно в углу другого снимка. «А вон наше окно виднеется». Они толкались, жадно выискивая хоть что-то знакомое там, где основное место занимали старшие. И находили. За спинами, за плечами, отдельными кусочками, тут и там. И эти кусочки они пытались связать в одно целое. Кузнечик отошел и сел на свою кровать. Он не любил эти разговоры. Свою первую поездку в летний санаторий он пропустил. А в прошлом году их отправили в шикарный оздоровительный центр, где персонал так ответственно относился к своим обязанностям, что ни о каких развлечениях сверхзапланированных и речи быть не могло. Место было замечательным, но ни бассейны, ни спортивные залы, ни живые лошади не доставляют удовольствия, когда за тобой повсюду следует армия помощников. Судя по разговорам, которых вдоволь наслушался кузнечик, таких гнусных каникул у жителей дома еще не бывало. Вообще-то, если бы не эти разговоры, он бы считал, что неплохо провел время. Но люди дома были консервативны. Вне дома они признавали только два места отдыха. Заброшенную летом лыжную базу где-то в горах и старый санаторий на побережье. Все остальное не шло с ними ни в какое сравнение. Те два места тоже называли домом, словно они были его продолжением, его отростками, протянувшимися в необозримую даль. Оба дома кузнечик знал так, как будто бывал в них не раз, и даже предпочитал тот, что стоял на берегу моря. Самый старый, скрипящий, хрипящий, с проваливающимися кроватями, не закрывающимися шкафами, с облезлыми от сырости потолками и стенами, с отстающими половицами, где на четыре спальни одна душевая, и чтобы попасть в туалет, надо отстоять очередь. «У нас в спальне капало с потолка, а под слоном рухнул стул, помните? А спорт пробил дырку в стене, когда постучал соседям, чтобы они замолчали. А в ванной водились сороконожки, и мокрицы, и водоплавающие жуки». Мальчишки перебрасывались фразами, как футбольным мячом, с упоением перечисляя недостатки того дома. А кузнечик слушал и умирал от зависти. Тот дом — младший брат дома этого. Может, даже между ними существует тайная связь. Может, они обмениваются крысами, привидениями или еще чем-нибудь интересным. В окна того дома можно увидеть море, а по ночам его можно услышать. Воспитатели там немедленно влюбляются в загорелых девушек с пляжей и забывают о своих обязанностях. А когда идет дождь, дом протекает, и все закрываются в нем, как в раковине, проклиная погоду, и до утра играют в карты и старшие, и младшие, и воспитатели. Играют, слушая звон капель в тазах, расставленных там, где течет крыша. «Вы стащили их у старших?» — спросил кузнечик про фотографии. Сиамцы заморгали. «Ну и что? У них таких фоток целые вагоны, а у нас ни одной. Пусть будут хоть эти». «А я ничего и не говорю, просто спрашиваю, а где Ванючка?» «Его вызвали к директору», — сказал фокусник. «И как сразу стало тихо, правда?» Вонючка въехал, сверкая значками от ворота до колен. «Слыхали?» — взвизгнул он придушенно. «У директора в кабинете лежит 14 посылок и куча писем. Но письма — это фигня. Главное — посылки. Все мои!»
«Ответы на те письма?» — догадался Горбач.
«Они самые!» — Вонючка закружил по комнате, мелькая спицами колес. «Нет, вы когда-нибудь о таком слыхали? Они мне их не отдают. Говорят, кто посылал и зачем? А какое их дело? Это мне послали. Это мои посылки. Значит, они должны мне их вручить».
«И ты вот так спокойно уехал?» — не поверил Волк.
«Еще чего! Я с ними поскандалил. Сейчас отдохну и поеду скандалить дальше. Только мне нужен транспарант. Нарисуете?»
Кузнечик рассмеялся.
«Ничего смешного!» — возмутился Вонючка. «Куча полезных вещей гниет в директорском кабинете. Это не смешно. Давайте быстрее. Рисуйте и пишите».
Он подкатил к тумбочке и зашуршал бумагой.
«У нас что, нет большого листа? Не понимаю. Такая необходимая в хозяйстве вещь».
«Лучше на простыне», — загорелся фокусник. «Разрежем ее на две половинки. Еще нужны две палки для ручек».
«Одна», — отрезал Вонючка. «Одной достаточно. Другая рука мне будет нужна, чтобы дудеть в трубу».
Они лежали на полу перед расстеленными кусками простыни и задумчиво грызли кисточки.
«Что-нибудь вроде Ирландию ирландцам», — наседал Вонючка. «Или руки прочь от чего-нибудь».
«А может, посылки хозяину?» — предложил Горбач.
«Тоже можно», — нехотя согласился Вонючка. «Хотя это и банально».
Красавица гладил банки с краской. Слон рисовал на полу солнце. Волк начал синим цветом выводить слово «посылки».
«Ровнее, ровнее!» — волновался Вонючка. «И крупнее!»
«Можно просто взломать замок», — сказал Сиамец Рекс, «и ночью все унести. Тогда и писать ничего не надо».
«Ну нет! Красть то, что и так свое! Пусть сами выдадут!»
Вонючка поправил простыню.
«Еще пожалеют, что так поступили! Еще будут умолять! Возьмите, возьмите скорее!»
14 посылок!» — уважительно вздохнул фокусник.
«А я о чем? Есть из-за чего трудиться!»
Когда транспарант посылки хозяину был готов, фокусник потребовал себе такой же. Волк сказал, что два одинаковых плаката — это неинтересно, и пока сохли посылки, они написали на другой половине простыни «Нет директорскому произволу», а на листе ватмана «Руки прочь от достояния учащихся». Потом к простыням приклеили ручки.
«Скорее, скорее!» — торопил фокусник. «Можно нам тоже пойти?» — спросил один из сиамцев. «Пойдете позже!» — строго сказал Вонючка. «Когда мы выдохнемся? Тогда вы немного покричите долой и погромыхайте чем-нибудь, пока мы передохнем».
Красавица вдруг заволновался и, заикаясь, принялся объяснять.
«Четыре яблока! Четыре! Это много!»
«Красавица сделает сок», — перевел Волк. «Сиамцы отнесут его вам для поддержания ваших сил. Сок из 4 яблок». Красавица засиял, Вонючка похлопал его по руке.
«Спасибо! Это будет великий вклад в наше общее дело. И я даже дам тебе лимон, чтобы вклад был побольше».
Фокусник, Вонючка и Горбач взяли транспаранты и ушли. Сиамцы начали искать что-нибудь гремящее. Красавица суетился вокруг соковыжималки. Слон принес ему еще одно яблоко. Волк лег на пол и закрыл глаза. Кузнечик сел на свою кровать. Ему очень хотелось посмотреть, что станет делать Вонючка, но он стеснялся. Это будет что-то очень шумное и стыдное, на что сбежится поглазеть весь дом. Сиамцы нашли салатницу, капкан и половник и принялись, обходя волка, собирать обрезки бумаг и закрывать банки с краской.
14 посылок!» — шептали они друг другу, облизываясь.
Красавица благоговейно запустил соковыжималку. Слон держал кастрюльку и смотрел, как она наполняется прозрачно-желтым соком. Они ушли. Слон нес бутылку с соком, красавица не нес ничего. Сиамцы несли то, чем собирались греметь. Красавица волновался. Он вписался в дверь только с третьей попытки, когда сиамцы зажали его боками и вывели, как под конвоем. Волк лежал на полу, слепой на своей кровати.
«Слепой и так все слышит», — подумал кузнечик. «Ему не надо никуда идти. Он и здесь, и там одновременно».
Кузнечик сполз с кровати и сел на пол.
«Седой уезжает», — сказал он. «Навсегда. Его больше не будет в доме. Он чего-то боится. Чего-то, что случится летом, перед тем, как старшим уходить».
Волк открыл глаза. «Откуда ты знаешь? Ты что, говорил с ним?» Кузнечик кивнул.
«Он помнит прошлый выпуск, тех, что были до них. Он говорит, что нет ничего страшнее последнего года».
«Это так», — приподнялся волк.
Только странно, что он говорил о таком с тобой. Или ты подслушал?»
«Нет, он мне сам сказал, только мне».
Волк опять лег. «Все страньше и страньше», — пробормотал он. Слепой закопошился на кровати. Встал с каким-то пыльным пакетом в руках, подошел к кузнечику, уронил на него пакет и вернулся на свое место. Кузнечик удивленно принялся разглядывать дар слепого. «Что это?» — спросил он, потыкав пакет протезом.
Волк перевернулся, схватил подарок и заглянул внутрь.
«По-моему, это то, что ты хотел!»
Он вытряхнул на пол кассеты. Ободранные, частью без коробок, они лежали кучей, демонстрируя стершиеся надписи на боках.
«Твои дирижабли!» — проворчал слепой. «От которых у тебя мозги съезжают. Тот, кто дал, сказал, что это то самое».
«Спасибо, слепой!» — прошептал кузнечик. «Где ты их взял?»
«Подарили!» — холодно отозвался слепой. «Тот, кто не мог отказать». Сразу стало понятно, что он говорит не о лосе. «Какая тебе разница? Ты радуйся».
«Еще один шантажист», — проницательно отметил волк. «Много вас собралось на одну комнату».
«Это череп ему их дал», — подумал кузнечик. «Ведь слепой носит его письма. Череп и не может ему отказать».
Слепой лежал, спрятав руки под мышки. Черные волосы блестели, лица не было видно.
«И кто это тебе не может отказать?» — поинтересовался волк.
Слепой не ответил.
Волк повернулся к кузнечику. «Он всегда молчит. Почти всегда. Иногда скажет что-нибудь и опять молчит. Хотел бы я хоть один единственный раз услышать продолжение. Просто чтобы знать, есть ли оно вообще».
Кузнечик помотал головой.
«Что ты хочешь услышать?» «Окончание фразы. Чтобы понять, что он имеет в виду. Я не про сейчас говорю, а вообще».
Кузнечик посмотрел на слепого.
«Слепой всегда говорит понятно», — сказал он. «Даже когда молчит».
Волк скосил на кузнечика рыжий глаз.
«Тебе понятно, мне нет». «Вот когда ты молчишь, мне ничего не понятно», — признался кузнечик. «Иногда, когда ты говоришь, тоже». «Может, хватит?» — спросил слепой. «А то вы оба перестанете понимать, о чем говорите».
«Ты что-нибудь слышишь?» — спросил кузнечик.
«Весь хламовник там. И много старших. Сиамцы уже вступили. Воют и стучат».
Кузнечик осторожно собрал кассеты обратно в пакет. Их было 5 штук, и только 2 в подкассетниках.
«Как же я буду их слушать?» — огорченно спросил он. «На чем? Ведь у нас нет ничего такого». «Там 14 посылок отвоевывают», — напомнил волк. «И насколько я знаю Вонючку, среди них обязательно найдется что-нибудь, на чем можно слушать твои дирижабли».
Кузнечик заволновался. «Может, мне тоже пойти покричать?»
«Да там и без тебя много крику», — успокоил его слепой. «Странно, что директор еще не сдался». «Через 30 минут пойдем», — сказал волк. «Со свежими силами. Так будет больше пользы».
Кузнечик заглянул в пакет и еще раз пересчитал кассеты. Ровно 5 штук, ни больше, ни меньше.
«Что еще тебе говорил Седой?» — вкрадчиво спросил волк.
Кузнечик удивленно на него посмотрел.
«Что уезжает, что здесь плохо пахнет, что потом будет хуже. То есть он не совсем так говорил, но, в общем, про старших».
«Про наших дорогих кретинов», — уточнил волк.
«Понятно».
Кузнечик нахмурился.
«Почему ты так говоришь о них?»
«Потому что это правда».
«И череп кретин?» — возмутился кузнечик. «Он больше всех». «Теперь давай продолжение, как ты хотел от слепого, чтобы можно было понять, почему они кретины, а потом почему череп».
«Мне не трудно», — волк смотрел на слепого. «Дом один. И хозяин в нем должен быть один. Один вожак на всех».
«И Седой это же сказал», — подумал кузнечик. «Или что-то похожее. Они потому и дерутся. Каждый хочет быть тем, про которого ты говоришь».
«Долго дерутся. Так долго, что можно уже и не драться. Это просто смешно», — волк покачал головой.
«Если среди стольких людей не нашлось никого, кто прибрал бы к рукам остальных с их хотениями и нехотениями, все они ничего не стоят». «Череп может прибрать всех к рукам!»
Волк улыбнулся. Он смотрел на слепого. Слепой лежал тихо. Может, слушал волка, а может, далекого Вонючку.
«Странные у тебя мысли», — сказал кузнечик.
«Это примитивные мысли», — признался волк. «Детские. На них надо надстраивать этажи. 1, 2, 3, 10. Тогда они приобретут мудрый вид. А пока старшие — это старшие. Можно только нежиться в их дыму и помирать от зависти, слушая их пластинки. Как один мой знакомый».
«Я не помирал от зависти. Я просто слушал».
«Зато я помирал», — признался волк.
«Все равно», — упрямо сказал кузнечик, — «череп не кретин, и седой не кретин. Ты им просто завидуешь».
«Неужели вы сами ничего не слышите?» — спросил вдруг слепой.
Действительно, теперь было слышно. Отдаленные голоса и крики. Кузнечик заглянул в пакет с кассетами, потом посмотрел на волка.
«Ладно, пошли». Волк встал с пола.
«Поддержим собственнические инстинкты вонючки. Чует мое сердце, после сегодняшнего митинга его перекрестят».
«В крокодила?» — предположил кузнечик.
«Крокодил не подойдет. Крокодилы нажрутся и спят себе, как убитые. А от него слишком много шуму. Не похоже, чтобы он когда-нибудь спал или наедался».
Кузнечик спрятал кассеты в тумбочку подальше от сиамцев. Слепой остался лежать.
«Успехов вам!» — сказал он лениво.
«Нам придется кричать?» — спросил кузнечик.
«Сообразно обстановке. Посмотрим и решим. Может, и не придется».
Волк пропустил его вперед и вышел следом.
Коридор был почти пуст, но в дальнем его конце у двери учительской толпился народ. Они направились туда. Яркие майки и куртки на спинах старших скрывали место действия не хуже забора. Вонючку видно не было, но было очень слышно. Жестяной грохот и крики «Долой произвол!» раскатывались по всему коридору. Чем ближе подходили кузнечик с волком, тем громче становился шум. Старшие не стояли на месте. Некоторые уходили, смеясь, но вместо них тут же подходили другие. Когда от группы старших отъехал колясник Улис с брезгливым лицом, кузнечик с волком быстро протиснулись на его место. Так им стало кое-что видно. В тонких руках чумных дохляков покачивались транспаранты. Фокусник стоял, выпучив глаза и стиснув зубы, и держал свой транспарант выше всех. Свекольного цвета вонючка, увешанный значками, потрясал посылками хозяину. Половинка простыни свисала с ручки так, что разобрать написанное было невозможно, и он просто размахивал ею как флагом. Сиамцы с застывшими лицами яростно барабанили в салатницу и в капкан. Слон с восторгом глядел на происходящее. Вонючка монотонно завывал. «Долой произвол! Долой воспитательское самоуправство! Долой! Долой!» — хором подхватывали остальные на выдохе. Слон слабо подвывал. Красавица прятался в рядах колясников, пригибая голову, чтобы не бросаться в глаза. Хламовные стояли тут же полукругом, раскачиваясь в такт жестяной дроби. Старшие смеялись. Кузнечику показалось, что кричащих намного больше, чем должно было быть. Потом он с удивлением понял, что хламовные тоже кричат. «Долой учителей!» — визжал Плакса. «Мир во всем мире!» — не к месту заходился зануда.
Крючок размахивал костылем и требовал «Пространство калекам!» Но вонючка заглушал всех. С грохотом салатницы и гудением в жестяную трубу его вопли составляли адскую какофонию, вынести которую было невозможно. Старшие смеялись и затыкали уши.
«Может, директор давно уже выкинулся в окно?» — прокричал волк в ухо кузнечику.
Директор никуда не выкинулся. Целый, хотя и зеленоватый, он появился в дверях учительской и замахал руками, пытаясь перекричать шум. Директор был маленьким. Седая, воинственно торчащая борода делала его похожим на пирата. Но он не курил трубку, не покрывал себя татуировками. И вообще, если не считать головы, моряцкой, пиратской, волосатой, был ближе к гному, чем к пирату.
«Внимание, малявкам!» —
крикнул старшеклассник Кабан, подняв два пальца. Старшие захохотали. Вонючка, красный и величественный, махнул лапкой, командуя остановиться. Сиамцы перестали стучать.
«Немедленно! Беспорядки! Молокососы! Прекратить!» — прорвался сквозь всеобщий гвалт голос директора.
«Тишина!» — скомандовал Вонючка. Директор вытащил платок и вытер лицо.
«Если мне дадут возможность сказать...» — он подождал, пока стихнет смех. «Я надеялся уговорить этого молодого человека поделиться с другими тем, что ему прислали. Но боюсь, что до его согласия я не доживу. Мы еще выясним, откуда и как появились эти посылки. А теперь пусть он их забирает и поскорее».
Сиамцы засвистели. Горбач зааплодировал. За спиной удрученного директора возник воспитатель Щепка с тележкой. Рядом шел черный Ральф, спрятав руки в карманы, а замыкал шествие Лось с коробкой, набитой письмами. На тележке лежали свертки. Груда коробок в ярких обертках.
«Это что? Это откуда?» — заинтересовались старшие.
«Это посылки хозяину», — объяснил Вонючка и кивнул Горбачу с фокусником. «Принимайте добро». Тележка перекочевала от Щепки к Горбачу. Фокусник с циничным движением набросил на свертки простыню с надписью «Руки прочь от достояния учащихся», скрыв их от посторонних глаз. Дохляки двинулись к чумной, толкая перед собой тележку. Мальчишки-хламовника расступались, провожая их недоумевающими взглядами. Старшие, пропуская шествие, любовались Вонючкой и заглядывали под простыню. «Крутой малявка!» — уважительно заметил Хромой. «Далеко уползет!» Вонючка кивал и расточал зубастые улыбки. «Минутку!» — сказал он, останавливая шествие. «Один момент!» Он подъехал к тележке и порылся под простыней. Извлек самый маленький сверток в звездно-пупырчатой упаковке и бросил его зануде. «Это вам, ребята, за поддержку!» Старшие зааплодировали. Зануда ошарашенно уставился на сверток. «Брось сейчас же!» – прошипел спортсмен, проталкиваясь к нему. «Брось подачку колясника! Быстро!»
«Не брошу!»
– зануда прижал сверток к груди.
«С чего это? Сам бросай свои вещи, если не жалко!»
Спортсмен влепил зануде за трещину, колясники возмущенно загалдели. Догоняя дохляков с тележкой, кузнечик обернулся. Директор все еще стоял в дверях учительской. Воспитатели с двух сторон похлопывали его по плечам. Директор пустым взглядом смотрел перед собой. «Может, он все-таки сошел с ума», — подумал кузнечик. «Мало ли».
«Тележку вернете!»
— прокричал воспитатель Щепка, сверкнув стеклами очков. «Негодяй!» Совсем другой коридор. Возвращаясь к себе, она всякий раз удивлялась разнице двух коридоров и не могла понять, в чем секрет. Не в том, конечно, что их коридор был уже и короче. Ни в окнах, которых не было там, ни в ковровой дорожке. И только в тот вечер она поняла. Разница была в том, что их коридор не был коридором. Старый директор, бывший директор, белая борода, а лица она уже и не помнила, благоволил к девушкам, и это отразилось в разнице между двумя коридорами, их и Мальчиковыми. Белобородова не было уже давно, а привилегии остались. Одна спальня на четверых. Пусть маленькие, комнатки, кельи, но только четверо, и всегда можно захлопнуть дверь. Ковровые дорожки, лысеющие по краям, шторы на шнурах и телевизоры. Когда-то Белобородый поставил их в каждой спальне, но его не было уже давно, телевизоры ломались, пока не осталось только два. Сейчас один из этих двух светился у стены, а перед ним лежали и сидели на выуженных из спален матрасах и расстеленных пледах, внимая, чего они, интересно, ждут оттуда, особи женского пола, собравшиеся из всех спален. Пробираясь в темноте меж их руками и ногами, наступая на подушки и блюдца с яблочной кожурой, она, наконец, осознала разницу. Их коридор не был чем-то отдельным от спален, он был одной общей спальней, местом, где с наступлением ночи можно было заснуть. Голубоватый свет прыгал по лицам. Она выбралась из гущи лежащих тел и, отворив дверь, если бы было светло, можно было бы разглядеть на ней смазанное изображение кошки, вошла в спальню. Горчичный сумрак, четыре матраса на полу и блеск глаз той, кого называли кошатницей. Она включила свет, швырнула на пол рюкзак. «Это я. Почему так тихо?» «Гуляют», — ответил мягкий голос. «Разве ты не видела там?» «Там» чуть заметно подчеркнуто. Чуткое ухо расслышит. «Все рассосались по спальням», — ответила она нехотя. «Я никого не видела. А почему ты в темноте? У тебя болят глаза?» «У меня нет». Подчеркнуто. Едва заметно. Имеющий уши сразу спросит, а у кого же они болят? И получит ответ. Кошатница обладала двумя способами воздействия на окружающих — голос и глаза. И оба использовала в полную силу. Не считая, конечно, еще котов. В эти глаза над ворохом одежды и тремя пушистыми шкурками лучше не смотреть. Она вытряхнула содержимое карманов на матрас. Дары оттуда, от там и от тех. И каким бы они ни были хламом, хранится им в ящиках, бережно завернутыми в платки и в серебристую бумагу, потому что подарки не выбрасывают и не дарят другим. Ночь бездонными дырами в окнах. Кошатница встряхнулась, и с пиджаком на матрас упали три одинаковых дымчато-серых кота, обнажая костлявые плечи. Лицо длинное, как клинок, бесцветные волосы с секущими иглами. Коты полезли обратно. Она отогнала их, свистом отослав одного в нужную сторону. Кот просеменил к окну, дернул штору за шнур, и черные дыры окон затянуло белым. Брезгливо потряхивая лапой, кот вернулся на матрас. Ах, если бы они еще умели варить кофе, как неоднократно повторялось, жадными до зрелищ. «Если бы они умели», — прошептала рыжая. Она не различала котов, их никто не различал, кроме хозяйки. Сев рядом с дарами, рыжая принялась их рассеянно перебирать. «У кого же болят глаза?» Кошатница обволоклась пиджаком и котами. «У крысы», — сказала она, — «которая вернулась». Рыжая настороженно вытянула шею.
Откуда на этот раз?
Разве поймешь? Говорит, со дна реки, где водоросли и песочные люди. Хватит с нас и одной русалки, как ты думаешь?
Да. Рыжая подобрала с пола волос. Бесконечный русалочий волос. Выуживая его, она подняла руку, но конец так и остался на паркете, невидимо поблескивая, скручиваясь и убегая под матрас. Коты хищно следили со своих мест. Они и глаза их хозяйки. Рыжая встала. «Пойду поищу ее. Хочу послушать про реку». Коридорный выключатель у каждой двери. Еще одна привилегия. Возмущенные крики встретили свет и стихли, недовольно пришепетывая. Осмотревшись, она нашла. У стены, за спинами смотревших телевизор, горбилась одинокая фигура в кожаной куртке. Свет погас. Рыжая пробралась сквозь тела и зыбкий дух парфюмерии и, присев, затрясла крысу за плечо. «Крыса, эй, проснись!»
«Зачем ее будить? Не стоит!» — застонали голоса у экрана. «Пусть себе спит! Пусть видит сны!»
Рыжая тряхнула сильнее. Даже в темноте они обожгли сумрачно горящие глаза. «Зачем отпугивать сны? Зачем рвать одежду? Зачем?» Девушка худая, как скелет. О том, что это девушка, надо было суметь догадаться. Черные лужи глаз, черный лак, прилипших к голове волос, черная куцая куртка с эполетами, бледные губы. Крыса, та, что летун, уходящий в наружность, с полумесяцем бритвы, под каким из ногтей, встала с пола, затуманенно глядя на экран.
«Боже», — сказала она, — «просвещаются».
Перед телевизором виновато завозились, скрипя половицами. «Пошли!» — рыжая дернула крысу за рукав куртки. Та покорно пошла следом, круша каблуками встречные части тел. Но ни писка, ни крика. Потому что никто не знает, во-первых, в своем ли уме, а во-вторых, под каким из ногтей.
«Мы ждали, что ты вернешься без носа и без пальцев, что ты их отморозишь, и они отвалятся».
«Как когда-то хвост».
Крыса упала на матрас под шведской стенкой, каждую перекладину которой украшал выводок колокольчиков на шнурах. И они разом запели, как будут петь теперь каждую ночь, едва она шевельнется во сне. Встрепенулись коты, отвыкшие от старой песни. «Тебя не было целый месяц, а ведь уже пошел снег».
«Правда?» — крыса шарила по карманам. «Я принесла оттуда подарок. Подожди, где-то здесь. Вот».
Она протянула кольцо на открытой ладони. Рыжая присела рядом.
«Бери. Это аметист. Можешь вытащить и вставить куда угодно».
«С кого ты его сняла?»
«С трупа», — хихикнула крыса. «Бери, он приносит счастье».
Они прислушались к крикам из телевизора. Кошатница сидела, закрыв глаза. По стенам четырехстрочными куплетами и потеками краски сползали слова песен. Вошла русалка. Где кончаются ее волосы? С гитарой, на которой играла, как на мандолине. Нежный человек, говорящий шепотом. У нее под ногтями уж точно ничего нет. И выжидающе посмотрела на них. «Расскажи, Рыжик», — попросила она, — «как там было сегодня?» Рыжей не хотелось говорить о тех и о там. Но она знала, деваться некуда. Они ждали все трое, тихо и терпеливо, никак не отозвавшись на ее так же, как вчера. Даже та, что вернулась, не зная ни о чем и не понимая, о каком там идет речь, даже она ждала. Рыжая села, обхватив колени. «Шли бы вы туда сами! Чего вы меня мучаете?» Они смотрели пристально, не шевелясь. За дверью самозабвенно вскрикивал телевизор. 10 глаз, считая котов. «Там», — начала она со вздохом, — «все по-другому». Дары лежали на матрасе. Жалкие, если кому-то вздумалось бы над ними смеяться. Прогулки с птицей. Это не птица, это просто вор. Он строит во дворе уборную из украденного салата. Боб Дилан, «Тарантул». Топ-топ. Идет птица, питающаяся падалью. Идет, бредет, постукивает увечной лапкой. Дорогу ей дайте. Всегда, всегда мы здесь гуляем в эти часы. Туда и обратно, и опять туда. Но приучить к этому публику невозможно. Они все равно попадаются под ноги. Все равно мешают, пробегают мимо, сталкиваются. Не со мной, конечно, но с тенью брата моего, что тоже неприятно. Гуляю, предвидя грядущее. Дальше будет только хуже. Новый закон поспособствует этому. Он поспособствует еще многому, помимо упомянутого. Но это уже не моя забота. Или моя? Мы, вожаки, созданы для забот. Нам положено пресекать непресекаемое или, по крайней мере, сокрушаться о невозможности пресечь. Прок от этого ни малейшего. Одна головная боль. Мимо ковыляют звери и птицы, жители зоопарка и их сторожа. Кто-то здоровается, кто-то отмалчивается. На перекресточном карнизе сверкает снег, терзает желание перепрыгнуть, погулять на просторах изнанки дома. Но нельзя. Всякий раз, потакая своим желанием, теряешь волю и становишься их рабом. Это изречение одно из немногих застрявших в памяти из старого кодекса прыгунов, который был уничтожен в смутные времена. Целиком его нынче процитирует только слепец. Но мне хватает и одного абзаца. Догулявшись до боли в колене, возвращаюсь в гнездовище. Родные джунгли. Папоротники выстилают гнездо мое, вьюнки оплетают его стены, горькое зеленое мясо, куда ни взгляни. Принюхиваюсь. Пахнет чьим-то безобразием. Но это меня не касается. Здесь все питаются падалью, не я один. Вскакиваю на насест, гляжу окрест. Здесь только так чего и разглядишь сверху. Народ все больше пластается по полу, укрытий тьма. И не понять, от чего мы зовемся птицами. Ну да ладно, не сами себя так прозвали. Вытаскиваю из подвесного пакета красную ленту, привязываю к верхней перекладине. Это знак словесного недержания старого папы-стервятника. Базар стихает, массы подползают ближе и ждут. Деформации всех видов, и внешних, и внутренних, уставились в клюв. Ничего не поделаешь, такими уродились. Сбрасываю им блок сигарет в знак своего благоволения. Ловят и рады. Им сколько ни дай, все мало. «Слушайте, детки», — начинаю. Слушают. Это они умеют. Все. Даже страшно. «Вот что», — говорю я им, — «относительно девушек. Смотрю я, что вы никого не приводите. Это нехорошо. Дружите и приводите. Вот красавица. Дружит, но не приводит. Такая уж пошла нынче в доме мода. И нам не годится отставать. Так что дерзайте. Наведите блеск, приберите. Лишнее все выбросьте, чтобы было чисто и ничем не пахло, кроме слоновьих фиалок». Им понятно. Кивают. Слон активнее всех. Расслышал про свои цветочки и радуется, бедняга. Бабочка нежно закидывает лапку на ангела. Ангел морщит нос. Веселятся. «Что этим, девчонки?» Дорогуша хихикает. «Обожаю девушек», — говорит он фальцетом. «Они прелесть. Может, даже они нам что-нибудь подарят? Они ведь добрые?» «Что ж, очень может быть, что и подарят. Губную помаду, например. А насчет доброты я бы не обольщался». «Только не вздумай у них ничего клянчить», — предупреждаю. Дорогуша горестно закатывает глаза, оправляя перышки. «Клянчить? Фи, разве я такой?»
«Какого черта?» — спрашивает дракон. «Где девчонки, там неприятности. Походят-походят и пустят по дому сплетни. Зачем нам это счастье? Подарков ихних не видели».
«А вы не давайте поводов для сплетен». Красавица сияет. Гасит иллюминацию ресницами, но все равно видно. Один у нас симпатичный парень. Единственный. Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит. Дракон хлопает его по спине и ржет. «Ромео!» Красавица багровеет, шипит и брызжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса. «Заткнитесь!» — ору со своей верхотуры. И они затыкаются. Все виды маразма в одном гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедией и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус. Конь дрыхнет, бросая в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает, непонятно. «Ура, стервятнику!» — не к месту предлагает пузырь. Жду, пока стихнут общие разнокалиберные «ура». «Всем все понятно?» — спрашиваю. Кивают, чешутся, со скребом, с сопом. Смотрю на них и думаю, какая дура примет приглашение. Унылая рожа коня, радужная рожа пузыря, подгнившая сверху и снизу рожа бабочки, бугристая рожа дракона. Глаз отдыхает только на красавице и на слоне. И вообще, все зеленые, свет плохой. Смотрю на лампочку, вокруг нее что-то порхает, что-то еще не вымершее от холодов. Пытаюсь поймать, но промахиваюсь. Дракон кашляет, поперхнулся дымом. Его бьют по спине в 8 ласт. Это Босх, да еще в потемках. «Господи», — говорю я лампе, — «твоя воля». Стая веселится.
Это у них хроническое. Когда я серьезен, им всегда кажется, что я шучу.
Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребезжит будильник. Все вздрагивают. Время поить ангела каплями.
«И все-таки зачем нам это нужно?» — бубнит дракон. «Девушки! Жили мы без них спокойно, еще бы пожили. А теперь за полгода всего слепой попрыгал с длинной, и ура! Новый закон! А нам теперь в коридор не выйти!»
Ангел открывает рот и ждет своих росинок.
«Слепого не обсуждать, в коридор выходить, с девушками заговаривать, по возможности приглашать. Все. Ясно?»
Ангел ждет. Слон стыдливо хихикает и закрывает рот ладонью. Красавица кивает, пузырь ухмыляется.
«Вот и славно! С Богом, детки!»
Сползаю с насеста, хромо удаляюсь. Прочь из гнезда. Подальше от всех. Слон догоняет меня и вручает горшочек с Луисом для поднятия настроения и общего тонуса. Дальше идем втроем. Я, Луис на сгибе моего локтя и сутулая фигура в левайсах и черном свитере. Шагает, припадая на левую ногу, как я кренюсь вправо, беззвучный призрак брата моего тени. Это такая же его территория, как моя. Он даже более дитя дома, чем я. Он никогда не выйдет отсюда. Я могу увидеть его в любое время и в любом месте. Он всегда рядом, но занят какими-то загробными делами. Вечно спешит и не смотрит на меня. Может, он обижен? Мы говорим только в снах, которые я вспоминаю с трудом. Из-за Макса мало кто приближается ко мне ближе, чем на 3 шага, когда я неподвижен. Многие его чуют. Черный. Медленно шагает навстречу. Кивает мне, я киваю ему. Не очень мы любим друг друга, но положение обязывает. При встречах нам полагается здороваться и беседовать. О чем? О погоде и самочувствии, быть может. Тень корчит недовольную гримасу. Идем дальше. Тихо насвистываю. Дневные часы теперь девичьи. Они тоже прогуливаются. А также сопровождающие их и разглядывающие. Вшивые псы с ошейниками, птицы в пижамах с голыми шеями, модники-логи, вьющиеся вокруг. Как назвать подружку лога? Логихой или ложихой? А может, логеткой? Они шуршат и шепчутся, смеются, бросают цепкие взгляды из-под челок. От их присутствия коридор не похож на коридор, а на что похож, непонятно. Их нычет паркет под шагами плешивого стервятника. Пухлый лопатун, увидев стервятника, стягивает берет и становится в пёсью позу почтения. Голова опущена, хвост подметает паркет. Я обхожу его, тень проходит насквозь, и непонятно, чем вызвано вздрагивание лопатуна, почтением передо мной или неприятными ощущениями в связи с прохождением сквозь него тени. Хочется уточнить, но я не останавливаюсь. Есть множество вопросов, на которые мне никогда не получить ответов. Ведали ли мы, что творим, окрестив тенью тень? Не накликали ли мы на него эту участь? Вечно бродить приклеенным к чужой плоти, вечно молчать. Остальные знакомые мне привидения довольно болтливы. Только он всегда молчит. На перекресточном диване страшилище Габи. Ноги раздвинуты, юбка то ли есть, то ли нет. Вокруг толпятся любители интимности и с интересом заглядывают. Габи развлекается, лупя их сумкой и стыдливо вереща, но обзор не прикрывает. При виде птицы молчание и отскоки. Я прохожу в тишине и уношу ее с собой, тишину, малиновость щек и мерзкое чувство своей причастности к происходящему. Строгий дед, заставший внучку в неподобающем виде. Это ужасно и смешно одновременно. Знакомая мелодия, соткавшись из воздуха, тянет за собой. Замедляю шаг. Проем кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются крысы. Мусорно-пестрые головы, стулья на тонких ножках забиты, но мой, как всегда, свободен. И на 2 места вокруг пустота. Лишь валет, менестрель нашего детства, сидит вплотную к ней носом в струнах. Подхожу и сажусь. Тень садится слева. Луиса я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю ключи. 18, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрёй. Сопит, протягивает клешню. Серебряная серьга. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца. Тоже серебро. Примеряю. Это я возьму. Сколько? Клешня показывает 4 пальца. А больше у нее их и нет. Достаю из потайного кармана бумажник, плачу,
ключам у меня слабость, особенно к бесполезным. За спиной запах псины. Это валет.
Музыка не мешает?
Нет, старичок, даже радует. Жаль, что ты не поешь. Может, попробуешь? Он улыбается, в глазах вопрос.
Ты же знаешь, у меня нет голоса.
Я знаю. Он поет только, когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть иммигрантскую песню. Без пения это обломисто, но переносимо. К финалу кофейник переполнен. В основном крысиными черепами, от которых рябит в глазах. Но грызуны — поклонники большой песни, и гнать их из родного кормильного отсека не годится. Поэтому я надеваю темные очки. Всего-то. Эффект стопроцентный. Черепа сереют, нервы успокаиваются. Слушаем дальше. На леди с ее стремянкой в небеса входит сфинкс. Резко очищаются три шестка. Он влезает на один и глазеет майскими жуками из-под девственного черепа. Потрясающий тип. Снимаю очки, чтобы видеть его в цвете, и мы слушаем дальше. Сфинкс потихоньку начинает подавать голос. Крысы покачиваются, гитара валета расходится и съезжает в переборы. Сфинкс расходится и съезжает в вопле шепот. Я тоже расхожусь и начинаю притоптывать. Кто-то вовремя закрывает дверь, пока не набежало лишнего гомоса. Кончится вся эта прелесть мордобоем, потому что так уж устроены крысы. Но пока нам хорошо, особенно мне. Валет почесывает нос, сфинкс усмехается. Музыка — прекрасный способ стирания мыслей. Плохих и не очень. Самый лучший и самый давний. Мы ловим кайф полчаса. Потом депрессионная крыса из малолетних вдруг заливается слезами и извлекает бритву. Они без этого не могут. Самое ценное, что есть в крысе, — ее постоянная готовность порешить себя в любом месте и в любой момент. Себя или окружающих. Такая готовность к финишу взбадривает крысятник в целом. Старикашка Дон Хуан бы это одобрил. Но только он. Мне такие вещи не по душе. Крысенок пилит себя, утопая в соплях. Валет, зачарованно таращась на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на штопку. На полу красивые алые лужицы. Сфинкс вздыхает. Надеваю очки номер 5. Бодрящий желто-оранжевый спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями. Сфинкс сразу замечает новое приобретение. Ноготный ключик. И одобряет. Мелочь, а приятно. Допиваем кофе. Треплемся о Брейгеле. Потом о леопарде. Нейтральные темы. Тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму. Кофейные кольца на белом. Птички заглядывают в дверь робкие в поисках своего вожака, не оборачиваясь, цыкаю на них. И вот уже нет ни одной, будто и не было. «Послушание на уровне дрессуры», — отмечает сфинкс. «Чем ты их так запугал, желтоглаз?»
«Своими размерами».
Я давлюсь, кашляю, и сразу оказывается, что птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак тени смеется на соседнем стуле. И тоже кашляет, беззвучно. Его никто не хлопает. Разговор плавно подплывает к Сантане. Я уже растаял и стек в ближайшую кофейную лужицу. До того приятно, что даже не по себе. Общение с человеком, который умеет говорить, редкое удовольствие для живущего в гнезде. Мы болтаем и болтаем. Валет чистит свою котомку. В ней коллекция ноготков медиаторов, и, откровенно говоря, она грязновата. Поскребыванием тут не поможешь. Нужна стиральная машина. Самого Валета тоже не мешало бы туда забросить. Улыбаясь чашке, кручу кольцо на пальце. Лунный цветок и амигос. О, да. В кофейник незаметно проникает запах ближайшего туалета и все портит. Печально. Интеллектуальная беседа — вещь незаменимая. Особенно для одной моей знакомой птицы. Бедняжка. Жаль его иногда до слез. Лысый допивает свой кофе, вернее, то, что так называют в кофейнике, желает нам всего хорошего и уходит, осторожно обходя следы порезавшегося крысенка. «Ну что, придешь вечером?» — спрашиваю Валета. Собака головой бледнеет и начинает теребить костыль. «Я бы с удовольствием, но как-то мне у вас немного противно», — заканчиваю за него. «Ладно, если тебе так тошно от нас, можешь не приходить». Слезаю с шестка и удаляюсь в полной уверенности, что он придет. Резво ковыляю. Дом объят весенним безумием. Оно заразно, его можно подцепить в каждом углу, и я уношу от него ноги. Хотя они все равно врезаются в память. Глупые, самодовольные лица, подмигивающие щелками глаз. Красивые, одурманенные лица, улыбающиеся друг другу. Звенят цепочки, символы ошейников на тонких девичьих шеях. Колясники и колясницы тихо шепчутся, сцепив колеса и пальцы, гадают друг другу по ладоням, предсказывая бескрылые судьбы. Хихикают подружки логов, раскрашенные, как ритуальные маски. В этот час нельзя гулять одному. Всеми своими щелями и подтекающими кранами, всеми надписями, приобретающими тайный смысл. Печально. Хромаю, как распоследний бес. Нога нагревается. Этой ночью меня будут пытать. Собственные кости. Мало у кого имеется в наличии такое подбадривающее средство. Тем и следует утешаться. Снимаю очки и жду. Знаю, что вот сейчас в конце коридора мелькнет белый кроль с лошадиным топотом, уносящийся на кэроловский шабаш. И он промелькнул на долю секунды. Если не знать, ни почем не заметишь. Передыхаю и тащусь дальше. Топ, топ. Идет большая птица, та, что питается падалью. Табаки, день 7. Вскипятите его, остудите во льду и немножко припудрите мелом. Льюис Кэрролл, «Охота на снарка». Зима — время великого переселения кошек. Не по одной, а все вместе они являются каждая к знакомому порогу и ждут разрешения войти. Выезжая поутру из спальни, мы с лордом натыкаемся на крысиный труп. Над ним скромно восседает взяткодатель. Очень худая, очень облезлая, пепельно-полосатая тигрица в белых носках. Мать бесчисленных потомков, ходячий кошмар грызунов. «Привет, Мона Лиза!» Лорд радостно тянется погладить ее. Мона запрыгивает ему на колени и тихо урча трется о свитер костлявым боком. «Да, здоровенная!» — отмечает Лэри из-за наших спин. «Крупняк!» Имеется в виду, конечно, покойная крыса. Запускаем Мону в спальню и едем завтракать. У дверей третьей аналогичная картина. Два крысиных тела и выжидающие коты. Завтракаем вдевятером. В снегопад у Толстого наступает период зимней спячки. Он не завтракает и не обедает. Ест только приносимые мелочи. И то, если удается его растолкать. Это зима. После уроков приходит рыжая с моими носками и свитером лорда. И мы с ней, лордом и горбачом, спускаемся во двор. Пусто и снежно. Жители дома не любят резвиться на виду у наружности. Поэтому снежные бои, если и будут, то с наступлением темноты. Мы лепим крошливого снеговика и приносим его с собой. Он тает посреди классной комнаты, превращаясь в лужу с плавающим в ней снегом, о которой горбач говорит, что такова жизнь. Потом мы сушимся и пьем чай. Рыжая заплетает волосы горбача в 100 косичек, но только с одной стороны, на вторую не хватает терпения и мешает Нанетта с ее ревностью и переживаниями. Горбач сажает ее на голову, она сразу успокаивается и перестает кликотать. Я говорю, что и односторонние косички очень красивы, а лорд говорит, что безумно жалеет о своих волосах, о том, что в теперешнем виде их нельзя ни во что заплести. Я играю снежную песню, ту, что хуже дождевой и намного короче, зато больше подходит зимнему дню. Перед обедом появляется опоздавший к кошачьему переселению Дилан, черный как уголь, любимчик сфинкса, сын Моны, самый громкоголосый пивун из всех известных нам котов. Только чтобы услышать его пение, надо дождаться весны. «А где твоя выкупная крыса?» — спрашиваю я его. Он отворачивается и уходит, покачивая блестящим задом. На редкость самовлюбленное животное. На полу блюдца с молоком и колбасными обрезками. На оконных стеклах морозом нарисованные хрустальные узоры. Вечер, и опять идет снег. Кошки и вороны испытывают друг друга на бдительность. Горбач в односторонних косичках успокаивает их флейтой. Лэри пудрит прыщи, затягивается поясом до багровости и убегает искать приключений. Лорд уезжает сразу после него. Почему-то сегодня никто не поехал играть в снежки. Я сижу на подоконнике и жду, но внизу никого. Пусто и уныло. Рассматриваю морозные узоры на стеклах и нахожу в них себя, 10-кратно повторенного. На мустанге и без мустанга, лохматого и причесанного, и даже в новой жилетке. И я выскребаю для этого хрустального себя маленькое с ноготь окошко, чтобы ему легче жилось и веселее дышалось. Сфинкс морщись смотрит на меня. «Суеверие», — говорю я ему. «Видишь, там в узорах тоже я». «Да», — соглашается он, — «там можно увидеть все, что угодно. Но ты мне лучше вот что скажи. Рисуя на потолке дракона, ты случайно не изобразил на нем пронзенное стрелой сердечко? Чисто машинально». «Нет», — отвечаю я, — «такие пошлости не в моем духе. Я только вставил ему глаз, следуя сновидческим инструкциям». Возвращается Лэри, все еще очень пунцовый, бродит по комнате, вздыхая, как неупокоенный призрак. «Я приведу ее», — говорит он наконец, — «познакомиться.
Она вам понравится. Классная девчонка, вот увидите.
Мы молчим. Лэри ждет. Почему-то таращится на Горбача.
«Ну, приводи», — говорит Горбач. «Чего ты на меня-то так уставился? Я здесь, что ли, главный Бука?»
«У нас с ней любовь», — объясняет Лэри. «Понимаешь? Настоящая. Ты не мог бы поболтать с ней по-дружески, когда она придет? Ведь мы с тобой друзья?»
Горбач смотрит на него с ужасом.
«О чем? О чем я должен с ней болтать?» «Ну, о вязании, например», — оживляется Лэри. «Она такие свитера вяжет, закачаешься! Не хуже твоих, честное слово!»
Горбач скисает. Всем известно, как он стесняется этого своего умения, в том числе Лэри, но настоящая любовь, должно быть, мешает запоминанию всяких мелочей.
«Чего не сделаешь во имя дружбы?» —
утешаю я Горбача, когда Лэри опять убегает. Курильщик спрашивает, кто девушка Лэри. Дружно пожимаем плечами. «Никто не знает. Мы знаем только, что второй Габи в доме нет. Зато здесь водится много других страшных существ, а от логов хорошего ждать не приходится. Поэтому мы немного нервничаем, а бедняга Горбач больше всех». Чуть погодя, Лэри ее приводит, белобрысую тонконожку на подламывающихся каблучках. Она прячется за спину Лэри и таращится на нас оттуда, а он краснеет от удовольствия, растекаясь, как томатная паста.
«Знакомьтесь, это Спица. Она вяжет шикарные свитера, очень шикарные. Я сам видел два последних. Они просто на расхват. Здорово, да, Горбач?»
Горбач бросает на меня отчаянный взгляд. Откашливается. Еле слышно спрашивает, какой номер Спиц она, Спица, предпочитает. Спица, не расслышав толком, жалобно улыбается. «Горбача надо спасать. Дурака Лэри тоже. И я включаюсь».
«С узорчиками или без?»
Меня трудно не расслышать.
«Какие узоры предпочитаете? Оплетки? Воробьиные лапки? Ах, цветочки! Как это мило!»
За полчаса я выясняю, что девушка предпочитает бежевый цвет, что она родилась в ноябре под знаком Скорпиона, что любит чай, а не кофе. На этом месте Лэри насильно вливает в нее пару чашек чая. Что легко обгорает на солнце, что готовить умеет только рисовую кашу, что она скорее жаворонок, чем сова, и немного подкрашивает ресницы, но другой косметики не признает. Наконец Лэри ее уводит, вполне довольный, а я могу передохнуть.
«Спасибо, табаки», — говорит Горбач. «Вовек не забуду. С меня что только пожелаешь. Что смогу достать?»
«Пустяки», — отмахиваюсь. Хотя разговорить ее, прямо скажем, было нелегким делом.
Потом возвращается лорд. Красный и дикоглазый не хуже Лэри. Белые ящерки по зеленому свитеру, мокрые волосы, зачесанные назад, скрывая проплешинки. Я грызу орехи. Сфинкс качается на тумбочке, позвякивая всем, что там внутри. А лорд, странный с виду, что уже привычно, но все же еще страннее, чем привычно, заваривает кофе и мешает его с кока-колой. Сыплет туда дробленый миндаль и корицу, а потом вытряхивает в чашку содержимое амулета со скорлупой Василиска и выпивает, не поморщившись. Спрашиваю, что с ним такое стряслось? Лорд перемалывает скорлупу зубами и молчит. Морщась, наблюдаем за тем, как он разделывается со своим жутким кофе и со всем, что в него накидал. «Я слишком низко нагнулся к огню», — говорит он, наконец, усмехаясь, как маньяк. Мы некоторое время ждем, не помрет ли он. Потом курильщик спрашивает, где он нашел открытый огонь, чтобы к нему нагибаться. Лорд таинственно улыбается. Словно весь дом полыхает кострами, вокруг каждого сидят люди, наспор нагибаясь к огню, кто ниже. И только курильщик почему-то ничего об этом не знает. «Я бы на месте лорда не разводил бы столько романтики вокруг банальных явлений. И не доводил бы курильщика. Но что взять с влюбленного? Все они немного не в себе. Если он думает, что, сожрав уникальную скорлупу Василиска, завоюет сердце рыжий, пусть себе жрет. Мне только жаль курильщика, который и так нервный».
«А Лэри приводил свою подружку», — сообщаю я. «Вязальную Спицу».
«Да», — говорит лорд. «Как интересно».
«Врет. Ему неинтересно».
Сфинкс вздыхает. «В другой раз не нагибайся так близко к огню, лорд», — просит он. «Огонь — неуправляемая стихия».
«Боже!» — стонет курильщик. «Как я от вас устал!»
Ночью мне снится странный сон. Мертвое озеро, светло-серое, неподвижное, как зеркало. Из воды торчат белые сухие стебли. Я сижу на берегу и жду появления кого-то страшного, обитающего на дне. Рядом со мной на песке валяется ржавый меч. Туман затягивает все вокруг, и я вдруг оказываюсь в воде и просыпаюсь. Ночь светлая, хотя луны не видно. Лорд не спит. Сидит и смотрит на меня, задумчиво покусывая ворот пижамы. И гладит Мону, полосатым ковриком разлегшуюся у него на коленях.
Ворожба. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Глупость ты затеваешь».
Ханс Кристиан Андерсен.
Русалка садится на корточки у выдвинутого ящика стола. В нем ворох всякого хлама вперемешку с немногими действительно ценными вещами. Здесь ее учебники и тетради, дневник двухлетней давности, склеенный так, что прочесть что-либо, не разорвав его, невозможно, похвальные листы за успехи в учебе и несколько забракованных крыс и колокольчиков, которые та не повесила над своим матрасом. Покопавшись в глубинах деревянной сигарной коробки, такой старой, что изображение на крышке полностью стерлось, она находит то, что искала – вязаный шерстяной мешочек для спортивных тапочек, с которым когда-то ходила на сеансы лечебной гимнастики. Отпихнув кота, принюхивающегося к ее рукам, русалка расстилает мешочек на полу. Он не совсем такой, как ей помнилось. Тусклее, грязнее. Прямо посередине проеденная молью дырка. Ей казалось, что мешочек должен быть намного красивее. Но, всматриваясь в рисунок, она вспоминает, как вязала его. Ряд за рядом маленьких коричневых человечков, держащихся за руки и танцующих смешной игрушечный танец. У каждого одна нога на весу, на разной высоте, чтобы хоть немножко отличались друг от друга. Она ужасно любила их, коричневых большеголовых уродцев. Ей было 8 лет. Она загадала тогда желание и верила, что оно исполнится, если сделать что-то необычное, что-то сложное. Связать, например, такой мешок вместо шарфиков, которыми довольствовались остальные. «Зачем браться за то, чего толком не умеешь?» — спросила ее Гекуба. Русалка не ответила. Когда мешок был готов, и даже Гекуба назвала его славненьким, а чудо так и не произошло, тогда она и придумала человечков. Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем поверить, что задуманному не осуществится. 12 человечков. На них ушло больше времени, чем на весь мешок. Центральная фигурка отличалась от остальных. Она была похожа на метелку. Это как бы сама русалка, спрятанная под волосяной кисточкой, на которую пошли ее настоящие волосы.
«Смотри-ка», — сказала Гекуба, — «как красиво! Ты будешь вязать своему парню чудные свитера. Попомни мои слова».
Русалка это запомнила и вплела в свое чародейство обязательным условием, ведь это звучало так замечательно. Теперь, проводя пальцем по человечкам, она вспоминает: сбылись все тайные желания, кроме последнего, этого. Ее парень пока еще не ходит в ее свитерах. Он даже не знает, что он ее парень.